Якобы он это услышал от единомышленника из администрации ГДР. Все это слетает у меня с языка, как в былые времена. Объединение двух Германий с условием, что они останутся нейтральными и безоружными. То, чего категорически не желал Запад. Мощный властный вакуум в центре Европы. Если цирк тайно вывезет его на Запад, проф обещал нам выложить все на блюдечке. Печальная улыбка, покачивание стариковской седой головы. И никакой реакции по ту сторону большого стола. Как потом выяснилось, проф мечтал о теплом местечке в Оксфорде, гарантированной пенсии, рыцарском звании и чаепитии с королевой. Я рассмеялся. И, само собой, он все это придумал. Полная фигня. Дело закрыли. Закончил я с ощущением хорошо сделанной работы, которой сейчас молча аплодирует Смайли, где бы он ни находился. Зато кролик не аплодировал, как и Лора. Первый выглядел чересчур озабоченным, а вторая словно не верила своим ушам. «Питер, знаете, в чем проблема?» — заговорил кролик после паузы. «То, что вы нам сейчас выдали, в точности повторяет всю эту хрень из фальшивых досье по поводу паданца в Центральном архиве. Я прав, Лора?» Очевидно, что он был прав, так как она отозвалась мгновенно. «Практически слово в слово, кролик. Придумано с единственной целью — увести подальше того, кто сунет свой любопытный нос в эти дела. Такого профессора не существовало, а вся история сфабрикована от начала до конца. Но звучит красиво. Если надо было спрятать операцию «Паданец» от шустрых глаз Хейдена и ему подобных, фальшивое досье в Центральном архиве — идеальная дымовая завеса, так что все это имеет смысл». «А знаете, что не имеет смысла, Питер?» — подхватил кролик. «То, что перед нами сидит старый человек и впаривает нам ту же билиберду, которую вы и Джордж Смайли и остальные члены секретки впаривали когда-то». Тут он позволил себе легкий дружелюбный прищур. «Видите ли, Пит, мы подняли старую финансовую отчетность всемогущего хозяина», — пришла мне на помощь Лора, пока я обдумывал свой ответ. «Его черный фонд. Хотя это его личные деньги для манипуляции тайным голосованием, но все равно приходится отчитываться. Я понятно выражаюсь, Пит?» — она говорит со мной, как с ребенком. «Он передавал эти деньги из рук в руки своему доверенному лицу в казначействе, Оливеру Лейкону, впоследствии сэру Оливеру, ныне покойному лорду Лейкону из Западного Аскота».
«Может, вы объясните, какое все это имеет отношение ко мне?»
«Самое прямое», — невозмутимо отвечает Лора. «В своем финансовом отчете казначейству, предназначенном исключительно для одного Лейкона, хозяин называет имена двух сотрудников цирка, которые при необходимости предоставят полную и исчерпывающую картину всех затрат, связанных с операцией под кодовым названием «Паданец». На случай, если дополнительные расходы будут поставлены под сомнение потомками. Хозяин в этом отношении, другие оставим на его совести, всегда отличался благородством. Первый сотрудник — Джордж Смайли. Второй — Питер Гиллем. Вы?»
Кролик как будто ничего этого не слышал, опустив голову, погруженный в бумаги, скрытые от меня и требующие его безраздельного внимания. Но вот и он подал голос.
«Лора, расскажите ему про конспиративную квартиру, которую вы обнаружили. Тихая квартирка секретной службы, где Питер складировал все украденные им досье». Он сказал это как бы между прочим, слишком занятый другими важными делами. «Ну да, существует конспиративная квартира, как сказал кролик, фигурирующая в финансовых отчетах», — с готовностью объяснила Лора. «А при ней домохозяйка и, мало того, негодующе, некий загадочный джентльмен по фамилии Мендель, не упоминаемый ни в каких документах службы и нанятый секреткой как агент исключительно для операции «Паданец».
200 фунтов в месяц, падающие на его счет в почтовом отделении Уэйбриджа, плюс на дорожные и прочие расходы еще пара сотен, подотчетные деньги с анонимного счета под контролем процветающей юридической компании. А управляет этим счетом по доверенности и в полном объеме Джордж Смайли. «А кто такой этот Мендель?» — поинтересовался кролик.
«Вышедший на пенсию полицейский», — ответил я на автопилоте. «Имя Оливер. Не путать с Оливером Лейконом».
«Где и как его завербовали?»
«Давние знакомства. Джордж с ним уже успел поработать в другом деле. Джорджу нравилась линия его носа. Нравилось, что он не принадлежит цирку. Джордж называл его глотком чистого воздуха».
Устав от беседы, кролик вдруг откинулся на спинку стула и замахал кистями рук, словно расслабляясь во время долгого полета. «Давайте попробуем взглянуть правде в глаза». Он подавил зевоту. «Черный фонд хозяина в настоящий момент является единственным достоверным источником, который проливает свет на цели и предпринятые действия в операции «Падонец», и «Б» подсказывает, как нам защищаться от необоснованных гражданских акций и частных исков против службы и лично против вас, Питер Гиллем, поданных Кристофом Лимосом, единственным наследником покойного Алика, и Карен Голд, незамужней женщиной, единственной дочерью покойной Элизабет, она же Лиз. Вы про это что-нибудь слышали?» «Ну, конечно. Только не говорите, что для вас это удивительная новость».
Развалившись на стуле и пробормотав себе под нос «Господи», он ждал моей реакции. И, видимо, она заставила себя ждать, потому что я помню, как он властным тоном подстегнул меня.
«Ну?»
«У Лиз Голд был ребенок?» — слышу я собственный голос.
«Напористая копия матери, судя по ее последним действиям. Лиз исполнилось 15 лет, когда ее обрюхатил какой-то олух из ее школы. По настоянию родителей она отдала младенца в приемную семью. При крещении девочка получила имя Карен, хотя, может, ее и не крестили, она ведь еврейка. Повзрослев, упомянутая Карен воспользовалась своим законным правом узнать, кто были ее настоящие родители. А дальше, вполне понятно, ее заинтересовало, где и при каких обстоятельствах погибла ее мать».
Он взял паузу на случай, если у меня возникнут вопросы. И вопрос, пусть не сразу, возник. Как Кристоф и Карен узнали наши фамилии? Но был проигнорирован.
«Карен в ее поисках правды и примирения активно поддержал Кристоф, сын Алика, который, о чем она тогда не ведала, еще с тех пор, как была разрушена Берлинская стена, лез из кожи вон, чтобы узнать, как и почему погиб его отец. В чем, должен сказать, ему совсем не помогала служба, которая делала все возможное, чтобы поставить на их пути самые охренительные препятствия, какие только можно себе вообразить, и даже больше. К сожалению, все наши усилия оказались контрпродуктивными, даже несмотря на то, что у германской полиции список претензий к Кристофу Лимосу длиннее вашей руки».
Очередная пауза. Я не задаю вопросов.
«И вот, двое из СОФ объединили свои усилия. Они убеждены, и небезосновательно, что их родители погибли в результате, можно сказать, пятизвездочной неразберихи, устроенной этой службой и персонально вами и Джорджем Смайли. Они требуют полного разоблачения, возмещения ущерба и публичных извинений с обнародованием всех имен. Вашего, в частности. Вы знали, что у Алика Лимоса есть сын?»
«Да. А где Смайли? Почему на этом месте не сидит он?»
«А вам известно, кто его счастливая мать?»
«Немка, которую Алик встретил во время войны, работая в тылу противника. Позже она вышла замуж за дюссельдорфского адвоката по фамилии Эберхард. Он усыновил мальчика, так что он не Лимус, а Эберхард. Я спросил, где сейчас Джордж?»
«Потом. И спасибо вам за такую прекрасную память. А другие знали о существовании сына? Другие коллеги вашего друга Лимуса? Нам и без вас это было бы известно, но, видите ли, его досье украли». Ему надоело ждать моей реакции.
Было ли известно в самой службе или на периферии, что у Алика Лимоса есть бастард по имени Кристоф, живущий в Дюссельдорфе? Да или нет?